Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, рассказываем вам все, что происходит вокруг нас, делимся своими мыслями по этому поводу и, конечно, ждем ваших реакций тоже. Очень хочется спокойствия, хочется отдыха, хочется куда-то поехать, отдохнуть, оторваться, отключиться, но нам все время напоминают масочный режим, перчаточный режим, социальная дистанция, эпидемиологическая обстановка. 13 человек сегодня скончалось в Москве. Это много.
Да, много, ну, как бы, но, это... слушай, ну, там, 2 месяца назад эта цифра была там под сотню. То есть понятно, ну, что да. 13 это очень много, действительно, 13 человек, которые погибли от ковида, это жутко, это прям ужас. Но пару месяцев назад было под сотню, и мы видим, что вот эта кривая ползет вниз, и слава богу.
Да, ну видишь, вот сегодня в новостях говорили о том, что россияне так соскучились по отдыху, что готовы даже провести 2 недели в карантине по возвращению откуда-нибудь, но все-таки куда-нибудь дослетать. Сейчас есть возможность слетать не так уж много куда, например, в ту же самую Турцию, но там резко вырос рост числа заражений коронавирусом после того, как открылись границы.
А правда, что вы хотели, да? Вот 1 числа, если посмотреть, 1 августа, когда открылись все вот эти вот наши аэропорты, когда можно было полететь в ту же Турцию, в Танзанию еще и в Великобританию. У нас там за какое-то время, за очень непродолжительное, меньше, чем за сутки, по-моему, 2000 человек вылетели. Ну, знаешь, мне это очень напомнило какие-то, не знаю, там, безвиз Украины с Европой, когда, да, вот в первый день просто огромные толпы на границе, все валят туда, за границу, где хорошо, где отдых, где там, я не знаю, в общем, где нас нет. Да, вот. А сейчас, ну, все ломанулись Турцию, само собой.
Да, глава Минздрава Турции Фахреттин Каджа в своем твиттер-аккаунте сообщил, что после открытия границ России резко увеличилось число заражений коронавирусом. Но, правда, мы-то подумали о том, что он имеет в виду заражение на курортах, угу. Но сейчас вот в новостях нам сообщили, что все-таки заражение наблюдается в крупных городах, а там особо-то туристов из России не наблюдается.
Да, а еще в Турции вообще возмутились высказыванием, я напомню, что сказал об этом глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, вот, так вот, но параллельно в Турции возмутились его высказыванием, что на курортах страны после открытия резко возросло число заражений коронавирусом. Вот. Говорит, в стране не верят официальной статистике, наблюдают неоднозначные совпадения. Это говорит собственный корреспондент одного из изданий Мария Шекер. Вот. Говорит, ну, не верят в стране официальной статистике, наблюдают неоднозначные совпадения. В частности, за последние несколько дней в графе прироста инфицированных заметили цифры, соответствующие числу выздоровевших пациентов за предыдущий день. Ну, то есть, типа, вот одно к другому просто переносит из одной таблички.
Перепутали чего-то, да.
Да? Ну, в общем, да? Непонятно.
Но тем не менее, вопрос остается достаточно острым и открытым. Понятно, что Турция борется со своим коронавирусом сама. А что делать, если вы поехали в Турцию или куда-то еще и там заболели? Как правильно купить страховку, чтобы она покрыла эту ситуацию? И вообще, куда бежать, чтобы понять, оно это или не оно? Поговорим об этом с председателем общественного совета Ростуризма Дмитрием Давыденко. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, доброе утро, здрасте.
А что делать, правда, если ты приехал в Турцию и подхватил корону?
Ну, в Турции существует регламент специальный по этому поводу. Во-первых, в каждом отеле, который имеет паспорт безопасности, предусмотрены специальные номера для тех, кто может заболеть, то есть, скажем так, кто летел рядом с заболевшим в самолете, ну, в общем, такая классическая обсервация. Человек, который заболел и с подтвержденным диагнозом, его будут госпитализировать в государственную больницу и лечить за счет, соответственно, и страховки, которая у него есть, и если хватит турецкого бюджета.
Угу. Вот. А страховка покрывает коронавирус?
Страховка покрывает коронавирус. Практически все компании, которые продают полисы сейчас на выезд, они все предусмотрены, главой Чистаковки предусмотрена возможность оплаты именно их, в том числе за коронавирус. Коронавирус – это обычное заболевание, которое ничем не отличается от других, которые вы можете встретить.
А я правильно понимаю, что если заболел человек, то под раздачу попадают те, кто с ним сидел рядом в самолете, и не только на соседних сиденьях, но и в соседних рядах?
Нет, там есть специальная, как бы, даже вот схема посадки в самолете, и люди будут заполнять, то есть, значит, уже сейчас заполняют специальные формы в самолете, когда летят, указывают свое место, где они будут пребывать. Вот, и соседи слева-справа, ну, вот, по схеме, они будут тоже, значит, проверяться в случае, там, в случае, если, значит, человек, который летел с ними, был выявлен коронавирус, то вот люди, которые с ними рядом летели, будут проверяться.
Угу. И тоже будут в обсервации сидеть?
Ну, там обсервация, либо сдача дополнительных анализов.
Угу. Хорошо. Дмитрий Ильич, а как домой вернуться? Допустим, там анализы сдал, ну, вроде как пролечился, ну, вот страховка все сделала, все хорошо, ты отпуск себе испортил, но все-таки возвращаешься в Россию. А здесь что? Здесь тоже закроют?
Нет, здесь вы должны... Во-первых, пока, если человек заболел коронавирусом, его из Турции не выпустил, пока он не выздоровеет. А вот, то есть не выпустят из больницы, скажем так, да, а потом он регистрируется на сайте госуслуга, который, собственно, все сейчас будут делать, которые приезжают, и в течение 3 дня с момента прилета люди должны сдать анализ. Угу. И направить эти анализы на госуслуги, то есть зарегистрироваться.
Угу. Да. Но а человек, который возвращается из-за границы, должен 2 недели сидеть в карантине?
Нет, нет. У нас сейчас, ну, вот есть же правило Роспотребнадзора. Любой человек, который возвращается из-за границы, из любой стороны, воздушным транспортом, должен не позднее, чем в момент регистрации на самолете, зарегистрироваться на госуслугах. Ну, если есть там уже регистрация, просто войти и там заполнить специальную форму. И по прилету в Россию в течение 3 дня сдать анализ.
И он уже и будет только показывать. Да, спасибо большое, Дмитрий Викторович. Дмитрий Давыденко, председатель общественного совета Ростуризма, был с нами на связи.
Да, так что, наверное, надо 100 раз подумать, лететь куда-нибудь еще или не лететь.
Да, мы видим, проблем много.
И позавидовать тайваньцам. Вот я сейчас смотрю на эту новость и думаю, как жаль, что я не живу в Тайване сегодня.
Так, там, а что там тебя зацепило?
Там можно купить билет на самолет в никуда. Если ты очень соскучился по полетам, но боишься лететь за границу и заразиться, можно за довольно недорогие деньги, небольшие деньги купить билет, 3 часа полетать на самолете вокруг Тайваня, обратно приземлиться в своем родном городе. Рейс Тайвань-Тайвань.
Класс, это мне напоминает маршрут поезда Москва-Москва. У нас есть такой, отправляется с Киевского вокзала в 9 часов вечера и приходит на Павелецкий вокзал, там типа в 10 часов утра. Проходит через Калугу, через Тулу, там Алексин, ну вот это вот соседние области и возвращается. Да, точно так же можно съездить. Так что видишь, ни одним Тайванем, между прочим. Хочешь на поезде поездить, попутешествовать? Вот вперед.
Да, ну, в общем, хоть не бытьем так катанием, полетать и покататься все-таки можно. Но лучше дома.
Мы же взрослые люди. А в отпуск еще не сходили?
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Все так и есть. Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Тутта Ларсон. Говорим о самом главном и самом дорогом для нас, о наших депутатах.
Ну, уже не таким уж дорогим. Уже больше не таким дорогим. Ну, не о таком дорогом. Господи, аж от такой новости у меня язык начал заплетаться от счастья. От есть счастья? Хорошие новости. Министерство финансов задумала в ближайшие 3 года сократить расходы бюджета на Госдуму и Совет Федерации аж на 2 миллиарда рублей.
Вот это да! 2 миллиарда рублей, вы представляете, не пойдут на этих людей, которых многие считают, это не позиция радио «Комсомольская правда», и даже не моя личная, многие считают бездельниками и лентяями.
Да, но если посмотреть на общие цифры, то из бюджета 2023 года на депутатов Госдумы уйдет 12,4 миллиарда рублей. То есть эти 2 миллиарда – это типа 3-4% туда-сим-сюда-сим.
Ну, в общем, да, действительно, не очень много. И потом, что это будет? Это не урезание зарплаты, это даже, скорее всего, не индексация их зарплат, там, выплат и всего остального. Но это что-нибудь там снимут, я не знаю.
Повышение...
Здесь, ну, скорее всего, это будет какая-нибудь история, типа, там, срежут, я не знаю, там, уберут у них бесплатный проезд на общественном транспорте. Ну, в смысле, в автобусе, да, там, и все такое. Но они все равно не ездят. Ну, и
на котором они так не ездят,
ну, да? Никогда в жизни. Да.
Ну, вот директор Института социоэкономики МФЮА Александр Булгалин говорит о том, что это косметическая инициатива, правда, не бесполезная, потому что это может быть... Ну, началом приводит в пример норвежский, что в Норвегии после всех налогов министр финансов получает всего в 2 раза больше, чем средний школьный учитель. И, может быть, мы тоже к этому когда-нибудь придем. Но нужно сокращать затраты не только на Госдуму и Совет Федерации, но и на другие органы власти. А потом, с точки зрения народного гнева, народного мнения, классовой ненависти, это хороший ход для того, чтобы успокоить тех людей, которые спать не могут, кушать не могут, только считают, сколько же их депутаты ограбили.
Слушай, ну вот зато с Александром Владимировичем Бузгалиным не согласен Никита Кричевский, доктор экономических наук, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда». Давайте услышим.
Деньги на содержание Госдумы, Совета Федерации, они же подлежат индексации. Ну, так вот, помут. Ну, бензин дорожает, там, 3% вот эти вот, да? Ну, и надо как-то, значит, индексировать. Вот эту индексацию или не проведут, или уменьшат ее. Ну, и депутаты будут платить несколько больше. Это, конечно, тяжелый удар, но они будут вместе с нами, вместе с народом, потому что всем тяжело. Понимаешь, мы все в одной лодке.
Ну, зная Никита Александровича, я могу сказать, ребят, это был сарказм. Сарказ сразу.
Никита Кричевский, доктор экономических наук, ведущий радио «Комсомольская правда». Это мне напомнило, знаешь, как мой муж любит говорить: удар выдержал, но трещинами пошел.
С нами на связи Денис Волков, социолог и замдиректора Левада-центра. Денис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Денис Александрович, а вот тот факт, что на депутатов и сенаторов меньше будет тратиться денег из бюджета, снизит хоть немножко градус социальной напряженности, хотя некоторые даже считают, что это социальная ненависть, можно даже сказать, классовая.
Ну, мне кажется, это не будет иметь никаких серьезных последствий. Больше, скорее, раздражает, когда кому-то повышают оклады, особенно во время кризиса. А вот что-то там недоплатили, это должно быть какой-то последовательной политикой, чтобы она именно складывалась в глазах людей в последовательные шаги. Вот тогда это... будет иметь какой-то эффект. Отдельные вот такие достаточно косметические меры, мне кажется, иметь серьезное влияние на общественное мнение именно не будет.
То есть очень приятно, что вы нам сметанки на сырники положили, но сырники у вас все равно не очень, да? Это вот именно так выглядит, мне кажется.
Ну, дело в том, что пока что это выглядит как какая-то очень небольшая мера. С другой стороны, действительно, мы видели в последнее время повышение налога на богатых, например. Угу. Ну, там тоже такое повышение, что мало кто заметит его. И, в принципе, вот мы видим, что это прошло незамеченным для людей, ну, а потому вот... что не совсем понятно вообще.
А вот это вот то, о чем мы говорим, такое общественное напряжение, какая-то социальное напряжение, может быть, даже классовая ненависть, она действительно присутствует? Вот по статистике россияне демонстрируют нечто подобное?
Ну, вы знаете, на самом деле я бы и не преувеличивал бы вот наличие вот этой классовой ненависти, потому что люди больше говорят о том, что нужно повышение зарплат, повышение пенсий, сдерживание цен. Вот это на повестке дня прежде всего. Да, говорят о неравенстве, но оно все-таки не на первом и не на втором месте среди вот того, на что жалуются люди. И они хотели бы улучшения жизни для себя. Вот чтобы там кого-то разорить и так далее, этого на самом деле не так много, потому что они сфокусированы прежде всего на себе, но отдельные инициативы, да, вот там недавно тоже прошла новость, выделение денег там, на администрацию президента, Медведева, и тут же это подхватили оппозиционные политики, коммунисты, и это запускает такой вот маховик, когда люди обращают больше на это внимание, и, конечно, в кризис это выглядит не очень приятно. Да? Но в целом все-таки это не главное то, что людей беспокоит.
Ну, то есть получается, что если бы мне подняли зарплату, то я бы и вообще не возражал, чтобы чиновники тоже хорошо зарабатывали, да?
Ну да, если все живут хорошо, почему, собственно, и чиновникам не жить хорошо? Просто проблема в том, что когда экономически, если не кризис, но такая вот сложная ситуация, да, в связи с карантином, в связи с там, потерей работы, часть зарплаты, вот когда на этом фоне какие-то повышения кому-то и дополнительные деньги выделяются, это, конечно, раздражает. Но в целом людей больше волнует свой кошелек, и если будет какое-то улучшение, если будет повышение уровне жизни, то, конечно, это все будет уходить еще ниже в числе приоритетов для людей.
Спасибо огромное. Денис Волков, социолог, заместитель директора Левада-центра, делился с нами своим мнением.
А как ты думаешь, снизится ли социальная напряженность, если понизить выплаты вот этих, понизить расходы на этих чиновников, ну, не чиновников, это не чиновники, а на сенаторов,
депутатов? Нет, ты знаешь, я согласна вот с Денисом Александровичем, мне кажется, уже вот эта риторика, когда все отнять у богатых и раздать бедным, она не очень рабочая, не очень жизнеспособная в наших реалиях. И действительно, мне вообще все равно, кто сколько зарабатывает, если я в порядке, если мне дают возможность нормально работать, зарабатывать, и мой уровень жизни меня удовлетворяет.
А наш постоянный слушатель и скептик Дэйв говорит, логика проста. Не здесь, так в другом месте урвут. Слушайте, ладно вам, Дэйв, вы серьезно думаете, что вот сколько у нас этих там сенаторов, депутатов вообще, ну, Госдумы и Совет Федерации? Их там, их в принципе там 500 человек, да, там 550.
Вально, 12,5 миллиардов бюджет в 2023 году на них.
Да я о том и говорю, что вот эти 2 миллиарда, ну, это ничто. Это вообще незаметная совершенно история для них. Их уберут, а они даже не поймут откуда. Ёлки-палки, 2 миллиарда у людей убирают, они не поймут.
Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали. Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да-да, будем с вами в прямом эфире до 10 утра. И, слушайте, такая интересная новость сегодня появилась. Я думаю, вы все знаете, кто такая Анастасия Татулова. Это бизнес-леди, владелица сети ресторанов, семейных ресторанов в Москве. Это тот самый предприниматель, который плакал на встрече с Владимиром Путиным от бессилия и очень эмоционально защищал малый
бизнес. Да хорош тебе плакала, ладно тебе. Ну так, у нее голос немного дрогнул. Ну, хорош.
Ну, слушай, ну, человек реально прослезился. Это же были не театральные какие-то слезы, а просто уже настолько накипело, и так уже было просто тяжело, что вот даже в нарушение протокола голос дрогнул. А Анастасия Татулова теперь еще и является общественным омбудсменом, бизнес-омбудсменом, то есть человеком, который защищает малый и средний бизнес в нашей стране. И недавно у нее появилась интересная идея о том, как поднять уровень доверия и раскрасить новыми красками репутацию бизнесменов у нас в стране. Настя говорит о том, что у людей достаточно низкое доверие к государству, и самозанятые находятся в зоне теневого предпринимательства. Именно по этой причине они боятся увеличения налогов, они не регистрируют свой бизнес официально, но в то же время и к бизнесменам тоже отношение со стороны и общества, и государства такое неоднозначное.
Потому что заработать деньги честным путем нельзя, можно только украсть. Если у тебя больше миллиона, то ты украл, а если у тебя нет миллиарда, то пошел ты сам знаешь куда, как завещал Сергей Полонский.
А честным путем только 12,5 миллиардов в Государственной Думе можно заработать, и все. И Анастасия Татулова предлагает довольно нетривиальный способ наладить отношения между обществом и бизнесом.
Она говорит, что нужно называть улицы именами предпринимателей. И вот тогда мы наконец-то заживем. Бизнес выйдет из тени и начнет нормально по-человечески работать. И вообще всем от этого жить станет лучше. Давайте сейчас услышим Анастасия Татулова, основатель сети кафе «Андерсон», предпринимательница. Да, наверное, так надо говорить.
Я предпочитаю все-таки предприниматель.
Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса.
Предприниматели и фабриканты – это профессия, которой важно гордиться. Это люди, которые создают продукт, создают товары, делают нашу жизнь лучше, делают так, чтобы наша страна была не только сырьевой, но и создавала что-то. Это люди, которые создают рабочие места. Если говорить о том, какие фамилии, то огромное количество предпринимателей российских есть, которые это точно заслужили. Знаете, начиная с Дурова, который просто мировой величины предприниматель, Тинькова, Бакальчук, Демина, Галицкого. Ну, то есть у нас есть огромная плеяда предпринимателей, которыми можно гордиться. Просто, слава богу, они сейчас в добром здравии, поэтому мне кажется, что, ну, ими пока улицы называть рано. Но, безусловно, когда их не будет, важно, чтобы их помнили. В Советском Союзе вели очень много экономических статей, когда за любую попытку там организовать какой-то бизнес человек шел в тюрьму. И поэтому говорить о том, что были предприниматели в это время невозможно. Можем говорить о 19-м, начале 20 века. Это и династия Морозовых, Рябушинские.
Анастасия Татулова была общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. Слушайте, а я вот сейчас слушал ее и даже тут и за кадром сказал, слушайте, а улица Дурова-то у нас есть? Ну, в Москве.
У нас даже есть уголок Дурова.
Вот, не только улица, но целый уголок Дурова. Просто надо переименовать, что это улица не дедушки Дурова, а вот того самого телеграмного Дурова.
А я вот чего-то не очень поняла. Я, на самом деле, я согласна с Анастасией в той части ее идеи, что фабриканты, предприниматели в дореволюционной России действительно были очень уважаемыми людьми. Они занимались благотворительностью, они были меценатами, они развивали страну не только с точки зрения экономики, но и внесли огромный вклад и в искусство, и в общественную жизнь.
А полиции, сейчас в инфраструктуру там вносят, взять крупные какие-то инфраструктурные проекты у нас в стране, все делаются, понятно, что там государство играет роль, но больше половины или половину, как правило, вносит частный бизнес. Взять тот же, я не знаю, Крымский мост, простите меня, да, за такое сравнение, стадионы, которые были построены по всей стране.
Ну да, Сколково, парк Горького, Малая Голландия в Петербурге.
Об этом мало кто знает, но это делает частный бизнес. Не полностью, но все-таки делает. И если бы не частный бизнес, то не было бы ни моста, ни той же Малой Голландии в Питере, ни этих стадионов к чемпионату мира. Да дороги строят частный бизнес.
Да, но Настя назвала имена бизнесменов, к некоторым из которых у меня есть вопросы. В частности, Павел Дуров вообще не живет в России, и я не знаю, эмигрировал ли он официально, но, по-моему, он себя считает скорее гражданином мира, чем гражданином
России. Чьим именем, дорогие друзья, нужно назвать улицу, где вы живете? Расскажите нам об этом. 8-800-200-97-02 или +7 967 200-97-02. Это номер Viber и WhatsApp для письменных сообщений. Да, что,
ну,
что тут?
Да нет, просто я еще про Тинькова хотела сказать, что я желаю ему от всей души скорейшего выздоровления, но, тем не менее, у человека проблемы с законом. Правда, не в России, а в Соединенных Штатах Америки. Ну и как бы тоже, конечно же, у нас презумпция невиновности, но человек подозревается в нарушении налогового законодательства.
Окей,
в
хорошо.
Особо крупных размерах. И, ну, именем такого человека назвать улицу тоже немножечко как бы небезопасно.
А если парк возле твоего дома будет содержать Олег Тиньков? Ну почему? Вот что, ты будешь недовольна?
Нет, я как раз и думаю о том, что я была бы не против, если бы любую улицу назвали именем любого предпринимателя, при условии, что этот человек взял бы над этой улицей шефство и поддерживал бы ее, содержал бы ее, понимаешь? А так получается, знаешь, там, в 90-е можно было улицу имени Харви Вайнштейна назвать, потому что он тогда был звездой
кинематографа. Да.
А понимаешь, проходит 30 лет, и выясняется... Как кстати, у нас сейчас огромное кстати. Количество улиц названо именами революционных каких-то этих непонятных деятелей. А надо улицы называть как-то нейтральнее, я считаю. Понимаешь, там Березовая, я не знаю, там Гончарная, Вишневая, Отрадная.
Слушай, у нас столько этих улиц, что все уже переименовано.
Ну, просто, чтобы через 50 лет не переименовывать, пока, когда всплывут новые данные о человеке.
Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, зашел к нам. Не мы к нему в коридоры власти, а он к нам зашел. Дима, здравствуй.
Привет. Доброе утро.
Доброе утро. Дим, ты написал большой материал по поводу того, каково вообще нашим органам власти работать на улицах и площадях, названных по-советски. Так каково им работать?
Насчет большой материал, прям ты уж загнул, честно сказать.
Но я должен был интриги нагнать.
Он хотел сказать просто прекрасный материал.
А что, никто не читал еще материал, он даже в газете не вышел у нас с вами.
Сомневаемся,
только почему-то. Ну, неважно. Тут суть в чем? В том, что тут случайно попалось мне в руки список, список адресов, где находятся администрации российских регионов. У нас 85 регионов. Вот.
Готов поспорить, улица Ленина на number one.
Ну, улица Ленина или площадь Ленина. Ну, давайте, у нас 85, на скольки из них сидит, вот.
Ленина?
Да, на Ленина.
Ну, я думаю, что не меньше 50%.
Не, ну я думаю, что штук 25, наверное.
Ну, да. Тут, ну, короче говоря, там 22 их находится, администрация у нас. То есть четверть на улице Ленина, дальше идет там улица Советская, дальше улица Коммунистическая и дальше разные всякие там...
Да-да, улица Октябрьской революции там, да?
Да, и всякое прочее. Ну вот, и как так получилось, ты задаешь вопрос, да? То есть почему так вот вроде у нас 30 лет прошло с того момента, как начали, понимаете, расстались с советским прошлым, а тем не менее. Вот. И как есть прецедент с переименованием или нет? Ну, где-то есть. Например, в Чечне, да, находится правительство на улице. Кого? На проспекте?
Кадырова.
Ну, давайте еще попытку вам дам.
А, Путина!
Вот, проспект ВВ Путин. Да. Ну, там где-нибудь в других некоторых регионах, там, в Татарстане, по-моему, сейчас нет таблички под рукой, на свободы. Где-то на каких-то местных своих деятелях. Вот в моем родном городе Тверь переименовали несколько лет назад, он находился на, соответственно, на Ленина, на Советской, переименовали площадь вот эту в площадь Святого Благоверного князя Михаила Тверского. Действительно был такой персонаж Тверской истории, очень уважаемый. Да, вот. Самое смешное, вот вернувшись твоей вот этому, к вашему посылу, оно красиво, да, и действительно это один из главных персонажей Тверской истории. А это возникли там прения, волнения в обществе. Люди возражали, говорили, что за ерунда, почему нас не спросили. То есть, с одной стороны, конечно, людей надо спрашивать, а с другой стороны, как вот это спрашивать вас, референдум организовывать, переименовывать или не переименовывать, непонятно, какие-то слушания или еще что-то проводить. В общем, дело такое сложное. И вот я попросил наших коллег из редакции, которые у нас есть в регионах, поспрашивать своих руководителей, как вам вообще работать на советских этих улицах, на советских названиях. И как бы все говорят, а ничего. А такая вот у нас история, мы сидим, и бог с ним, что она называется так, коммунистическая, ну вот так вот исторически сложилось.
Привыкли?
Ну, даже не то, что привыкли, а просто получается, что так было всегда для людей, ну, для нас с вами, да? Вот мы с вами родились, когда она была улица Ленина. Ну, вот если брать пример того же да, города Тверь, вот улица, которая называется Советская, главная улица города, она советская, она была переименована там, почти 100 лет назад, она 100 лет советская. До этого она была Екатерининская, там Екатерина дала миллион рублей в 18 веке на восстановление города после пожара, послал там Матвея Казакова, он построил довольно красивый центр, похожий чем-то там на Санкт-Петербург. Вот, чем жители города гордятся, это прекрасно. Вот, до этого вот, называлось видишь. Миллионное,
Дим,
поэтому
же... Дим, а давай мы Дима вернемся сел через на две любимого минуты конька. Тебе и на Красную площадь поедем. Люди.
Пора уже составить бизнес-план. «Комсомольская правда». Радио «Поколение Земфиры». Коридоры власти.
Все так и есть. Теперь мы переезжаем с советских, да, из Твери, со всяких советских, с улиц Ленина на Красную площадь. Знаете, кто каждый день ходит на работу или ездит на работу на Красную площадь? Губернатор Курской области. Губернатор Курской области Роман Старовойт. Потому что в Курске администрация находится на Красной площади.
А, да ладно, прикольно.
Да. Но не только в Курске есть Красная площадь. Есть еще и в Москве. И Дмитрий Смирнов.
Да, специальный корреспондент в Кремле Дмитрий Смирнов. Дим, слушай, я только хотела, знаешь, добавить к предыдущей нашей теме. Ты с таким воодушевлением говорила о своей родной Твери. Я так поняла, что это там, одна из любимых тем, помимо кремлевских событий.
Не знаю, ну почему. Я люблю свою малую родину, и она прекрасна по-своему. Вот, кто-то живет... Кто-то же, знаешь, каждый человек, когда живет вот здесь где-то, он видит свои недостатки. Когда ты смотришь на нее хоть откуда-то издалека, ты понимаешь, насколько она все-таки прекрасна. А чтобы завершить эту тему, да, вот нам не во что сейчас просто переименовывать наши улицы, я вам так скажу. Вот она советская, а во что ее переименовать? Ну вот вы сами смеялись над переименованием, да, в проспект Путина. Как-то это выглядит все-таки, мягко говоря, пока не очень. Может, через 50 лет они половина будет Путина, а может, нет.
Ну, так вот... Я и предлагаю, понимаешь, березовая, светлая, радостная, туманная, абрикосовая.
Юрий Антонов предлагает.
Ну ладно, ладно. Я сказала светлая и туманная. Антонов до такого не додумался. Ну что, что в Кремле-то там светлого и виноградного?
Вы вчера спрашивали, чем мы поможем, да? Бейруту, и вот сразу после этого по поручению Путина отправились наши самолеты, там 5 штук, вроде 4 уже даже долетели. Вот наша помощь нашим ливанским, как это, нашим ливанским друзьям. Вот это продолжение. А если говорить о работе Владимира Путина, то вчера пришел к нему глава Ростелекома, господин Осиевский, который рассказал, что из России вот есть идея сделать такой, как это, большой, длинный, точнее, высокоскоростной интернет-кабель, с помощью которого можно... Ну, в общем, логичная идея, да, что не только через Россию удобно летать из Европы в Азию, но и кратчайшим путем передавать данные. Вот поскольку трафик растет, он сказал, что мы сейчас от западной границы до восточной протянем высокоскоростной этот самый кабель, и вот через нас будет идти вот весь трафик туда дальше, в Японию и в Гонконг, по дну моря, протянем это 40 миллиардов инвестиций. Путин сказал, ничего себе, это только все у нас всего за 5 лет окупится. То есть эти 40 миллиардов за 5 лет можно посчитать, то есть 8 миллиардов в год приносить будет вот такая вот просто лежащий кабель.
Дима, у нас что, через всю страну прокопают траншею, положат туда кабель, и по нему будут данные передавать, когда мы тут сверху будем облучаться их радиацией?
А я не знаю, может, поверху протянуто. Ну, ты знаешь, вот через всю страну, ты так легко сказал, просто я видел, как тянут линию не кабель, да, а силу Сибири копают трубу. Это, блин, это же с ума сойти. Это, представляешь, как через всю тайгу протянуть кабель. Это вот это, да, это вам даже не Тихий океан.
Так я вот это и представляю, я вспоминаю вот эту историю. Самый длинный пешеходный маршрут в мире какой? Ну, то есть вот от начала до конца. Именно вот полноценный пешеходный маршрут, тропинки там и выделенные дорожки и все такое. Там то ли 15, то ли 18 тысяч километров через всю Канаду проходят с восточного побережья на западный и потом еще вниз на юг. Но вот так и здесь я себе тоже вот именно эту историю представляю. Берут кабель длиной 9 тысяч километров, да, сколько у нас там от Москвы до Владивостока, вот, и просто закапывают его в землю на глубине 1 метр, как у нас, собственно, обычно это и делают.
Подождите, да. А вот Илон Маск свои спутнички-то запускает хором в космос, это из той же области или без кабеля все равно никак не обойтись?
Я сейчас передал, конечно, слово, но я сам могу ответить. Ну, спутник, там другая скорость, другие объемы данных, то есть это все уже не так, чтобы устраивает. Это из другой области. Это
то есть кабель доступность. Это круче, да?
А это кабель, это прям вот это такое, это здоровенная такая труба. Угу. По ней понятно. Вот все идет.
Дим, смотрю на новости и понимаю, что ну, что-то тревожно становится. Владимир Путин отправил в отставку 3 генералов Следственного комитета. Это что такое? Это коррупция? Это ужас-ужас или нет?
Ужас-ужас. Ну, обычно так вот на это стоит ответить, что это идет такая рутинная ротация кадров, да, но там в данном случае все трое написали по собственному желанию, там мы не знаем там. Бывали там коррупции или какие-то обвинения, да, но вот каждый раз, когда новость, там, Путин уволил один из генералов, все вскакивают и, наверное, ждут, крика началось, но никогда не начинается, поэтому у нас генералов страшное количество, я вам скажу, на всех это не напереживаешься.
Ну, может быть, просто дают место молодежи таким образом, нет?
Да, да.
Хорошо, и еще по новостям смотрю. ЛДПР попросила Владимира Путина помиловать Фургала в случае обвинительного приговора. Приговора-то еще никакого нет, да? Но они уже заранее просят, что вы, значит, его там отпустите.
Я не понимаю, как вообще можно в данном случае помиловать случае обвинительного приговора в убийстве человека, да, там, вот. Ну, как бы Вадим Вольфович, он, конечно, пиарится на всем, на чем может, ну, ну, как бы, видимо, немного у него поводов, что пиарится в летнюю кампанию.
Это, не, ну, вот. Типа за сроком давности, понимаешь, уже ж все, как бы, это было давно, ну, уже истекло время-то.
Я вот, конечно, понимаю, что ему хочется сказать, что в ЛДПР и тут, и там, вот, но, как бы, не знаю, стоит ли ему так сильно педалировать на то, что Фургал принадлежит ЛДПР, да, и человек, который все-таки обвиняется в нескольких убийствах. Хватит ли это партию?
Смотри, мне кажется, мы упустили накануне эту новость. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому Дмитрий Медведев, который занимает пост председателя Совета Безопасности, получили дипломатические паспорта. Или это я упустил, и мы обсуждали накануне эту тему?
Не, мы не обсуждали, но как бы получил. Вот, собственно, что думаете, у Медведева не было дипломатического паспорта. Это, как бы, мне кажется, это формальность, которая вот Медведева касается в последнее время часто, да, там, указ о создании его нынешней должности был подписан. Вот, ну, паспорт. Пусть едет, только я не знаю, куда Дмитрий Анатольевич поедет, честно говоря, сейчас.
Куда? На Занзибар, понятное дело.
Нет, потому что он же все-таки государственный деятель, он может вне этих рамок Занзибара передвигаться, просто вот я не представляю Медведева в роли международного переговорщика, он же сейчас, понимаете, он зам, да, главы Совбеза, он силовик, он не тот человек, который налаживает контакты, он наоборот, вот вчера Лукашенко грозил, сказал, что печальные последствия будут.
Ну и в конце концов у нас есть другой хороший международный переговорщик, это Виталий Мутко, вот, мне кажется, здесь конкуренция просто, ну, невозможна.
Дайте завершим на хорошей ноте, президент Туркменистана написал 63-ю книгу свою, тут полный мир туркмен,
вот, 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 да? Вот,
как, видно, как человек, еще раз, как называется?
Духовный мир туркмен.
Боже, какая красота.
Президент рассказывает читателям о таких понятиях, как красота жизни, благоденствие на земле, вечность сущего, значение науки и образования в развитии общества, принципы здорового вот. Образа жизни, трудолюбия, гостеприимства, дружелюбия и братские отношения, нравственные устои и единство.
Класс. Вот, настоящий вот. Президент смотрит в душу своим гражданам. И прям заглядывает пишет. Туда.
Да.
И все видит.
И пишет про вечность сущего. Спасибо большое, Дима. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки, корреспондент кремлевского пула, был с нами. А мы до завтра с вами прощаемся.
Хорошего дня.
Но вы же взрослые люди. Берите пример с Владимира Путина.